Глава 7. Между тем приближался день, когда к моей более ранней версии должен был явиться Виктор и заявить о пропаже Элен. Но я давно сообразил, что могу пробраться к охотничьему домику заранее и посмотреть, как доставят туда девушку, а возможно даже предпринять что-нибудь для ее спасения. Дождавшись нужного дня, я ранним утром, когда только начинало светать, принял облик спасателя. Затем, сконцентрировавшись на образных и чувственных представлениях того места в пространстве, где намеревался вскоре очутиться, я телепортировался в лес к избушке. Мне пришлось провести пару томительных часов в ожидании каких-либо событий, укрываясь в кустах возле охотничьего домика. Но вот невдалеке послышался треск сучьев, и я прижался к земле. Вскоре показались двое в черных комбинезонах или скафандрах и в шлемах с темными непрозрачными стеклами. Они что-то несли. Когда эта пара приблизилась, мне удалось рассмотреть носилки, на которых лежала опутанная сетью молодая женщина. Удивительно, но дверь охотничьего домика опять была не заперта, и эти двое занесли носилки внутрь почти не сбавляя скорости. Просто шедший впереди пнул по двери, и она распахнулась. Вскоре эта парочка вышла из домика уже без Элен и снова отправилась куда-то в лес. Я подождал немного и двинулся к избушке. Внутри было темно, но зрение светоносного тела мгновенно адаптировалось, и я внимательно осмотрел единственную в домике комнату. Пленницы нигде не было видно, но ясно чувствовалось, что под этим помещением есть другое. Точнее, я ощущал лишь наличие пустого пространства под ногами, но в данном случае это было одно и то же. Тогда я принялся тщательно осматривать пол, ощупывая буквально каждую половицу. Вскоре обнаружился хорошо замаскированный люк, и я, повозившись немного, сумел поднять его крышку. Оказалось, что подземное помещение было раза в два больше, чем сам охотничий домик. Один угол практически полностью занимала какая-то довольно большая машина, отдаленно напоминающая щиты и пульты управления электростанции. Она едва слышно гудела и иногда перемигивалась разноцветными огнями. Очевидно, это и был передатчик. В другом углу было оборудовано некое подобие тюремной камеры с решетчатыми стенами. Там за толстыми прутьями прямо на носилках лежала Элен. Остальная часть помещения была занята грубо сколоченными нарами или лежанками и контейнерами с каким-то оборудованием или припасами. Глаза молодой женщины были закрыты, она ровно и глубоко дышала. Решетки оказались без дверей и были сделаны из материала похожего на металл, но явно не земного происхождения. Потолок подвала тоже выглядел довольно прочным, и я на мгновение задумался, каким образом лучше всего освободить Элен. Можно было попробовать телепортироваться вместе с ней в какое-нибудь безопасное место или просто попытаться выгнуть или вырвать пару прутьев. Но я сразу решил, что пока ничего такого делать не следует. Ведь пришельцы могли всполошиться и изменить свои планы. А тогда ситуация, в которой меня отправляют в прошлое, может даже не возникнуть. Хотя мы со Смитом и решили, что до поры до времени не будем ни во что вмешиваться, я долго размышлял над тем, что же произойдет, если я помешаю инопланетянину отправить меня прежнего в прошлое. Получалось, что тогда я сегодняшний уже не смог бы появиться и существовать, да и Смит не должен был прийти на помощь к нам с Виктором. Но все-таки Смит уже являлся ко мне после происшествия на пустыре, и это свершившийся факт. Но откуда он мог узнать обо мне, если я завтра не позволю моей более ранней копии отправиться в прошлое время? Подобные размышления меня всегда утомляли, и голова шла кругом. Конечно, лучше всего было ничего не предпринимать, и не поднимая шума, дождаться утра следующего дня. К тому времени сюда прибудет спасательная команда, включая Виктора и раннюю версию меня самого, да и Смит подготовит свою войсковую операцию. Я рассудил, что с Элен за это время ничего плохого не произойдет, ведь в конце концов, я буду поблизости и никому не позволю причинить ей вред. Таким образом, я принял окончательное решение не вмешиваться в ход событий и не препятствовать шустрому пришельцу, когда он будет отправлять мою копию в прошлое время. Не хватало еще создать новый временной парадокс, последствия которого я не в состоянии предугадать. Следовательно, до тех пор, пока моя ранняя версия не отправится в прошлое, мне оставалось лишь наблюдать за происходящим. Просто ждать, пока темпоральная петля не замкнется. Зато после этого руки у меня будут полностью развязаны, и я смогу действовать по обстановке. Я решил, что буду в теле спасателя, так как оно обладало наибольшими возможностями, и было практически неуязвимо. Все-таки мне предстояла достаточно сложная задача – обезоружить серьезных противников и фактически взять в плен. Жаль, что при первом посещении охотничьего домика у меня еще не было таких возможностей, как сейчас. Осмотрев еще раз помещение наверху, я обратил внимание на широкие и длинные полки под самым потолком. Это были настоящие палати. Я освободил одну из полок и, забравшись на нее, укрылся какими-то рогожами. Теперь оставалось только дождаться следующего утра, и вскоре я позволил себе погрузиться в чуткий сон. Было уже далеко за полночь, когда я услышал шаги и затаил дыхание. Оба пришельца, войдя в избушку, прошли мимо меня и спустились в подвал. Стояла полная тишина, но этой ночью я больше не спал. Ближе к утру один из инопланетян поднялся наверх и направился к дверям. Видимо, у них была все-таки какая-то сигнализация или система оповещения о чьем-либо приближении. И я подумал, насколько ошибочно было действовать, не принимая во внимание возможность наличия таких устройств. Я слегка приподнял одну рогожу, чтобы наблюдать за дверью. Вскоре она распахнулась, и я увидел себя из прошлого. Я выглядел довольно глупо и, стоя на улице в напряженной позе, какое-то время таращился в темноту помещения. Потом зашел внутрь, и вокруг меня сразу начал формироваться слегка светящийся голубоватый кокон. Но я этого упорно не замечал. Потом шагнул в сторону от дверей, и вдруг, растопырив пальцы обеих рук, прыгнул вперед. Когда я был уже в прыжке, кокон засветился ярче, затем последовала неяркая вспышка, и я исчез. Несмотря на свой идиотский вид, я, пожалуй, прыгнул довольно эффектно, причем с места и без подготовки. Пришелец тем временем установил напротив дверей какую-то треногу и взял в руки устрашающего вида оружие, напоминающее гибрид пылесоса с граблями. Я понял, что пришло время и мне выходить на сцену. Отбросив в сторону рогожи, я мягко спрыгнул на пол. Пришелец, видимо, что-то услышал и обернулся. Его реакция на мое появление была совершенно непредсказуемой. Я был готов к чему угодно, но только не к этому. Едва увидев меня, инопланетянин тут же бросил свое оружие к моим ногам и упал на одно колено. Протянув руки в мою сторону, он развернул их ладонями вверх и всем своим видом продемонстрировал полную покорность и готовность к повиновению. «Мы пришли с миром, и я приветствую санитара космоса», — пробормотал он на каком-то своем языке. Но я, к своему удивлению, хорошо его понял. В прошлом я неоднократно убеждался, что, находясь в светоносном теле, мог легко понимать любой из попадавшихся земных языков. Но никогда не задумывался о том, что смогу так же легко общаться и с пришельцами. Я понял, что инопланетянин принял меня за кого-то другого, по-видимому, за какое-то очень опасное для него существо. Было бы неразумным не попытаться использовать это обстоятельство в полной мере. «Пусть второй освободит земную женщину и поднимется сюда вместе с ней», — потребовал я. Пришелец тут же заговорил по своей внутренней связи, не отключая внешний динамик, и передал мое требование. Вскоре крышка люка откинулась и показалась Элен. Несмотря на усталость и подавленность, молодая женщина производила приятное впечатление. Она была стройна и очень красива. Окинув помещение тоскливым взглядом, Элен отошла в угол и осталась там, присев на корточки. Она обхватила себя руками и сжалась в комок. Я понял, что мой светоносный облик не является для Элен символом или признаком спасения, и она все еще считает себя пленницей. Следом поднялся второй пришелец. Он опасливо обошел меня по широкой дуге и встал рядом с напарником. Элен не пыталась трансформироваться в пантеру, и я подумал, что у инопланетян, по-видимому, имеется какое-то эффективное средство для такого случая. В это время шум в эфире пришельцев, раздававшийся из каких-то устройств, расположенных у них на груди, немного усилился. Похоже, к разговору подключился кто-то еще. «Вызывает корабль. Что у вас там происходит?» — послышался раздраженный голос. «Мы встретили космических санитаров», — мгновенно ответил первый пришелец быстрой скороговоркой и с паническими нотками в голосе. Похоже, он давно хотел это сообщить, но молчал, боясь меня разозлить. В ответ раздался сдавленный стон и короткий всплеск ругани. На груди у обоих инопланетян тотчас замигали яркие красные вспышки, и послышался звук, напоминающий отчет метронома. «Что все это значит?» – строго спросил я. «Корабль и его экипаж готовятся к самоуничтожению, на случай, если его атакуют санитары космоса. Вы так сильно нас боитесь. Вы же знаете, что у нас нет оружия, способного причинить вам серьезный ущерб. Но мы не можем позволить вам узнать координаты наших планет. Давайте начнем переговоры, и я обещаю, что мы не будем приближаться к вашему кораблю и его атаковать», — предложил я, с тревогой подумав о том, что может произойти с нашей планетой, если рядом с ней взорвется космический корабль пришельцев. Перед моим взором на мгновение предстали вышедшие из берегов океаны с обнаженным дном и Земля, плавно и как бы нехоти покидающие свою орбиту. Видимо, на той стороне канала связи нас внимательно слушали и не очень-то стремились к самоуничтожению, потому что красные вспышки и удары метронома сразу прекратились. «Какие у вас требования?» – спросили с корабля. «Вы освобождаете всех людей, захваченных на этой планете», – начал я, но не успел договорить, как последовала немедленная реакция. «Мы никого не захватывали», – сразу прозвучал ответ. «Единственная особь женского пола, подготовленная к отправке на корабль, находится у вас». Уже лучше подумал я и продолжил озвучивать свои требования. «Все оборудование, находящееся в охотничьем домике, включая передатчик, остается на месте. Вы подробно объясняете причину, по которой прибыли на эту планету, и после этого можете отправляться куда угодно. Но вы должны обещать, что никогда и ни при каких обстоятельствах больше не вернетесь на Землю», — строго потребовал я. «Ну что ж, вы еще раз подтвердили известный факт, что действия космических санитаров часто непредсказуемы и логически необъяснимы», — последовал ответ. «Мы оставим здесь оборудование, которое не представляет для нас никакой ценности. Подробно объясним причину, по которой прибыли сюда, хотя она вам и так хорошо известна. И, конечно, уже не вернемся на эту планету, потому что никогда не возвращаемся туда, где встретили космических санитаров. Ну тогда, рассказывайте причины», — напомнил я свои требования. «Мы ищем планеты, на которых можем набирать рекрутов для участия в войнах, которые ведем. Прибыв на такую планету, мы запускаем передатчик, который транслирует сложный по форме электромагнитный сигнал. Импульсы воздействуют напрямую на ДНК аборигенов и вызывают ускоренные мутации. В результате этого активируются и осуществляются возможные в прошлом, но не реализованные в настоящем варианты путей эволюции. Если при этом появляются достаточно грозные и опасные существа, мы мобилизуем на таких планетах целые армии рекрутов. Затем обучаем их и перебрасываем в зоны военных действий. На некоторых планетах воздействие на ДНК их жителей приводит к появлению совершенно безобидных и беззащитных существ, вроде улиток или каких-нибудь черепах. Такие планеты нас не интересуют, и мы их не трогаем. Все, что я услышал, примерно соответствовало моим предположениям, и не удивило. Правда, прежде я не догадывался о конечной цели этих экспериментов, то есть о наборе рекрутов. Я подумал, что неплохо было бы попросить пришельцев снять шлемы, чтобы увидеть их истинный облик. Но, скорее всего, шлемы они не снимали из-за того, что земная атмосфера не подходила для их дыхания. Существовала еще опасность, что неудачно заданный вопрос мог посеять в их головах сомнения, тот ли я на самом деле, за кого они меня принимают. До этого момента все шло на удивление гладко и следовало аккуратно, не вызвав сомнений, завершить сложившуюся ситуацию. Тем более, что 10 минут истекли, и уже должен был появиться Смит. Я не знал, что он предпримет, увидев инопланетян, и к каким последствиям это может привести. Поэтому мне хотелось как можно быстрее покончить с этим делом и по возможности не впутывать военных. «Хорошо, можете отправляться на ваш корабль», — сказал я пришельцам. Инопланетные рекрутеры не заставили себя долго уговаривать. Над запястьями у обоих засветились экраны с клавиатурами, а их тела окутала голубоватая дымка, постепенно принимая форму коконов. Скоро сначала один, а затем другой, потыкав пальцами, обтянутыми черным материалом комбинезонов, в свои экраны, просто исчезли. Я же, поспешив принять человеческий облик, сразу почувствовал такую неимоверную усталость, что сел прямо на пол и прислонился к стене. В тот же момент дверь в избушку распахнулась, и в нее ворвались Смит с пистолетом на изготовку и Виктор, без оружия, но имевший весьма решительный вид. Следом за ними через дверной проем бесшумно просочились вооруженные бойцы в камуфляже и замерли, образовав цепочки вдоль стен избушки. Смит сразу направился ко мне, а Виктор с Елен, конечно, в объятия друг друга. «Так и думал, что ты уже здесь», — проговорил Смит, тревожно озираясь. «Но где же наши противники?» — спросил он, недоумевая. «Сбежали», — ответил я, зевая и с трудом преодолевая навалившуюся усталость и полнейшую апатию. «Навсегда».